Приветствую, уважаемых слушателей радио сайта Gypsy Team. Очередная, по-моему, пятая уже наша передача Heads Up. И сегодня у меня в гостях гость, которого давно просили наши слушатели, это Александр Кравченко. Саша, привет.
Добрый вечер, Илья. Добрый вечер всем посетителям сайта Gypsy Team.
Заранее хочу извиниться, если будут какие-то опять либо технические сложности, либо помехи. У меня вот тут могут быть слышны детские крики, поскольку дети еще не спят, а вот офиса пока у меня нет. Ну, Саш, давай, наверное, начнем разговор с самой, что ни на есть, животрепещущей темой. Знаю, что ты смотрел футбол.
Да,
расскажи о своих впечатлениях от этого матча. Ну и, может быть, я хотел, знаешь, какую тему обсудить? Вот говорят, что, в общем-то, нашу команду, скажем так, научил играть в футбол Хидинг. Во-первых, насколько ты с этим, в принципе, согласен? И насколько такая ситуация, что кто-то из кого-то сделал, ну, как бы, игрока в покерном, ну, если говорить о покере, насколько это возможно в покере?
Ну, я думаю, что... Во-первых, как бы научил Хидинг или нет, на мой взгляд, сейчас очень трудно об этом сказать, потому что как бы сейчас команда играет, в принципе, хорошо, как я считаю, но, может быть, она бы и без Хидинга играла хорошо, а может и нет. Очень трудно об этом судить, надо как бы разбираться, я считаю, в футболе, поэтому я не берусь об этом так вот объективно судить. А концовка игры, конечно, очень разочаровала, конечно, пропустили гол, который, скажем так, очень сильно поменял шансы нашей команды. Если бы выиграли 2-0, то, я считаю, уже ну, на 90, там, на 95% уже бы прошли, а сейчас уже шансы стали ну, чуть-чуть лучше у наших, я считаю, но не намного все-таки. Все-таки наша команда сильнее, это было видно всю игру, конечно, но вот в конце, после этого гола, сборная России была полностью деморализована, и в конце даже, я думаю, могли еще гол пропустить. Точно так же, кстати, бывает и в покере. После проигрыша крупной сдачи игрок очень часто какое-то время, там, ну вот по моему опыту, минут 10-15, тоже может быть полностью деморализован, и в этот момент очень велика вероятность, что он сделает катастрофическую ошибку. Причем это может быть как бы применимо даже к сильному игроку. На разных, конечно, людей по-разному сказывается проигрыш крупного банка. Кто-то может, скажем так, сыграть более лузово, а кто-то, наоборот, зажимается и как бы полностью становится, ну, начинает играть какое-то время очень пассивно. Вот.
Ну, а как бороться с этим? Какой-то есть способ? Ведь в футболе нет возможности уйти с поля, а в покере можно просто, значит, уйти из-за стола. Это правильный вообще метод или надо действовать как-то иначе, на твой взгляд?
Ну, как ты знаешь, Илья, я, в принципе, верю, скажем так, в ауру, скажем так, верю в какие-то, скажем так, энергетические поля. Я вот лично считаю, что первые 4-5 сдач, если игрок, несмотря на все там крупные блайнды, анты и так далее, встанет и 4-5 сдач просто пропустит, в сторону отойдет, я думаю, что, на мой взгляд, он ничего особо не потеряет. Вот у меня было много раз, когда я проигрывал крупные банки, буквально через там 2-3-4 сдачи, подставная сдача была, опять я вылетал из турнира. Очень много раз так было. А вот чтобы я, проиграв крупный банк, сразу через несколько сдач выиграл крупный банк, вот такого я практически не помню. Это на самом деле, когда вот играешь, многие в это не верят, но когда уже 10 лет играешь и накапливается очень большой опыт, то это уже переходит в разряд статистики, и к этому начинаешь уже немножко по-другому относиться. Но, а вообще, в принципе, конечно, после проигрыша крупной сдачи, ну, честно говоря, я не встаю на 4-5 сдачи, не ухожу, я продолжаю играть, но я стараюсь как-то вот переключиться ментально, как бы стараюсь как бы отвлечься, подумать о чем-то другом, не думать о том, что я банк проиграл, то есть как бы очистить голову как бы в кратчайшие сроки, буквально к следующей сдаче, и привести себя в нормальное такое хладнокровное состояние. Вот я думаю, что это очень помогает.
Ну, завершая тему, вот, скажем так, участие тренера в судьбе нашей футбольной команды, Насколько ты веришь вообще в тренерство в покере? И вот есть разные мнения. Одни говорят, что тренер нужен в начале карьеры, чтобы быстрее человек как бы поднялся, что называется, а другие, наоборот, считают, что тренер может помочь уже только с какому-то опытному игроку, чтобы подкорректировать какие-то ошибки. То есть какой-то базовый уровень должен уже быть у человека. Вот ты вообще как считаешь, а вообще веришь ли в тренерство в покере?
В тренерство в покере я верю. Ну вот на самом деле я не знаю практически игроков, у которых есть тренер. Ну, скажем так, из тех, кто на высоком уровне играет, кого-то, у кого был бы тренер, я не знаю ни одного человека. Хотя на самом деле я считаю, что даже очень сильному игроку тренер может быть очень полезен. Причем не обязательно, чтобы тренер даже играл лучше, чем этот игрок. Он может на самом деле хуже играть, он может быть среднего уровня игры, но где-то он может подсказать все равно, как мне кажется, потому что со стороны всегда лучше видно.
Я думаю, что это такой тренер может быть скорее там психологом, потому что, ну, не знаю, вот по моему ощущению, не знаю, согласишься ты или нет, у многих очень сильных игроков им в меньшей степени нужен тренер, и в большей степени нужен психолог.
Это тоже верно. Ну, как бы я не стал путать эти две вещи, психолог и тренер. Теоретически, может быть, отдельный психолог. Психолог, конечно, многим игрокам очень полезен. Безусловно, это у многих очень сильных игроков как раз проблемы в области эмоциональности, в области самоконтроля. Вот им как раз тренер был бы очень хорош.
Вот любопытно, что вот зрители, которые слушают нашу беседу в чате, они тут изобретают различные покерные сравнения в футбольной ситуации. Один написал, что наша сборная чип-лидер, но словенцы будут на батоне в доигрывании. А другой сказал, что словенцам столько раз сегодня доехало на ривере. Ну, на мой взгляд, им на самом деле на ривере как раз им не доехало, когда, в общем, могли они сравнять счет, если бы Акинфеев не выручил. Вот. Хорошо, но ты заговорил о своем уже многолетнем опыте. Действительно, наверное, ты, пожалуй, из тех, кто вот на виду, скажем так, наверное, самый опытный российский игрок. Расскажи о том, вот как развивалась твоя покерная карьера, с чего начинал, потому что, конечно, ты очень известен, очень популярен, но я думаю, что вот о том, как начиналась твоя карьера, наши слушатели в основном не знают.
Ну, в принципе, я об этом много раз очень рассказывал. Ну, я начал играть на деньги где-то примерно в 96-97 году. Это было... Я как бы в то время жил часть времени в Москве, часть времени в Архангельске. И, в общем, я начал играть в казино. И, в принципе, как бы я как бы чувствовал, что в казино можно выиграть. То есть я вот видел, что как бы крутится много денег. И у меня было такое ощущение, что можно выигрывать деньги. И потом в какой-то момент я начал какие-то книги читать по азартным играм. В какой-то книге я прочитал такую вот мысль, что там какой-то англичанин вычислил систему игры в блэкджек, основанную на том, что когда выходит много маленьких карт, игрок получает преимущество. И вот я как бы вот за эту... Как бы... Там больше ничего не было, на самом деле, кроме этого. То есть вот было только написано, что когда выходит много маленьких карт, преимущество у игрока, а когда много крупных карт, десяток и тузов, то у казино. Я вот за эту как бы за этот абзац зацепился и сам стал считать. В принципе, у меня есть определенные математические, скажем так, способности. И вот с помощью программы Excel я постепенно посчитал полностью Blackjack досконально сам. И вот я начал профессионально в Blackjack играть. Ну, кроме того, там я еще, скажем так, какие-то специфические приемы игры в блэкджек использовал. Ну, к примеру, раньше на самом деле в казино персонал был, мягко говоря, непрофессиональный в наших казино в России. К примеру, вот я играл очень долгое время в Golden Palace. Там можно было подрезать, там как бы последнюю карту вот в этих шести колодах было видно, и можно было подрезать под любое количество карт. Вот именно в этом казино. В других все-таки там было, что надо было минимум одну колоду отрезать. А там можно было подрезать даже под одну карту. Или там под три... А нет, может быть, там было три карты. В общем, если последняя карта был туз, я подрезал под три карты и знал, что на третий бокс мне придет туз. Естественно, что на третий бокс сразу ставилась очень крупная сумма, как ты понимаешь. Ну или если, к примеру, третья карта была шестерка, то, естественно, шестерка ставилась два бокса, и шестерка шла дерево, естественно. То есть вот такие вот вещи еще проходили в то время, и за это не выгоняли из казино. Вот. Так что вот я, можно сказать, начинал с блэкджека, и в блэкджек я выиграл, ну, довольно-таки по тем временам приличные деньги. А в покер я попал вот таким образом, что я играл в казино «Космос» в блэкджек. И, ну, как бы я уже в то время думал, я в то время уже получил несколько черных карт в различных казино, и поэтому я понимал, что все это время, что рано или поздно во всех казино закроют. Но сейчас, как вы видите, закрыли и сами казино.
Ну,
да. Как не смешно. И поэтому я уже думал о том, как бы, какие еще варианты могут быть. И однажды я увидел покерные столы в космосе. Там играли в пятикарточный покер, в пятикарточный старт, под лимит. Игра была недорогая, $2 анте. То есть, ну, там можно было сесть, там, $300-500 поставить на стол. Такой был минимальный вход. И я как-то раз сел, попробовал, и вот с тех пор я начал играть в эту игру, пятикарточный старт под лимит, можно сказать, ну, года два я в нее играл. В то время в Москве больше ни во что не играли практически. То есть вот был либо 5 карт старт под лимит, либо еще была крупная, более крупная игра, там играли в закрытый покер, пятикарточный тоже. Вот. И вот постепенно в эту игру я стал выигрывать деньги, подниматься, потом я начал играть в других казино, там $5 в анте. Ну, в принципе, это была довольно-таки крупная игра, там $5 в анте, на стол ставилось там $1000-$2000, и там за вечер можно было там $2000-$3000 выиграть, в принципе. Было довольно-таки много несильных игроков. Вот такое было начало.
Вот скажи, пожалуйста, вот тему, которую я хотел с тобой обсудить, поскольку ну вот принято, по крайней мере, так думать, хотя, возможно, я не прав, и это было чуть раньше, что вот в те времена, как бы, было много, ну, скажем, таких элементов, ну, не знаю, нечестной игры, что ли, в покере. А поскольку сейчас вот эта вот ситуация, когда многие играют в каких-то подпольных клубах, вернулась, можешь ты немножко рассказать, были ли у тебя такие случаи, когда ты, ну, нарывался на жуликов, как-то попадал в игру, в которой, как тебе казалось, что-то было нечестно, и как ты из этого всего как бы выскакивал, что называется?
Ну, ты знаешь, на самом деле я все время играл только в казино, и на самом деле в казино таких проблем не было тогда. В принципе, все было более-менее нормально. Единственная проблема была в том, что как бы по тем правилам, которые придумали австралийцы, которые, собственно говоря, завезли этот пятикарточный старт, карта не срезалась. То есть как бы было видно, как бы, когда колода лежала на столе, какая карта как бы по рубашке, если, к примеру, карта была какая-то грязная или меченая, то, в принципе, там кто-то мог знать, какая карта идет. Вот в этом была проблема. Я думаю, что наверняка кто-то это делал, и кто-то это использовал, и может быть, из-за этого я на какую-то сумму выиграл меньше. Вот. Но, в принципе, такого, как бы, чтобы вот в пятикарточном, чтобы что-то такое было, я думаю, нет. Я думаю, вот в той игре, которую я играл, там было более-менее все честно.
Скажи, пожалуйста, вот насколько я понимаю, ты буквально вот с самого начала своей карьеры покерной, да, стал выигрывать. Вот что это? Все-таки ты это связываешь с тем, что у тебя какой-то все-таки есть талант, ну, скажем так, каким-то казартным играм, причем, ну, выигрывать ты во все игры, в которые играл, да? Или это, ну, связано с твоим характером и с твоей такой вот, ну, по крайней мере, считающейся, скажем, в определенной степени легендарной дисциплиной? Вот чем ты сам это объясняешь?
Ну, я думаю, и дисциплина, конечно, помогала, но я думаю, что самая сильная моя сторона, что я очень хорошо разбираюсь, скажем так, в базисах игры. То есть я хорошо понимаю структуру игры, я хорошо понимаю в любой игре, за счет чего как бы выиграть деньги. Какая структура игры, сколько, скажем так, ну, скажем так, математические аспекты игры. Какое анте, какие блайнды, какое как бы, за счет чего, какие стейки за столом, кто как играет, за счет чего, как строить стратегию, чтобы выиграть. И поэтому мне было очень легко всегда переходить от одной игры к другой, потому что я очень четко сразу, причем практически с самого начала, понимал, за счет чего я должен выиграть в этой игре. То есть, в принципе, даже мне не нужны были книги.
Ну, то есть вот всеми новыми играми, да, ты овладевал только за счет практики, да? Насколько я знаю, ну, по-моему, говорил об этом неоднократно, что, ну, до того, как ты стал уже, ну, состоявшимся, скажем так, игроком, никаких покерных книг ты не читал, да?
Нет, я читал книги, когда вот я начинал во все эти игры играть. Я, конечно, читал книги. Я помню, как-то раз я заказал, ну, может быть, там, в 2001 году или в 2002, я сразу заказал на каком-то английском книжном сайте, там, ну, десяток книг на английском языке по разным играм. Семикарточный лимит, там, high-low лимит, no limit ходом. И все эти книги я почитал. Ну, то есть, какой-то базис я из них получил, но, как бы, вот, оценивая эти книги, скажем так, задним числом, я скажу, что вот это действительно это как базис. На самом деле, скажем так, игре высокого класса в этих книгах научиться нельзя. Это вот именно дает базис. Хотя вот именно книги Скланские, семикарточный стат, лимитированный, и Амаха Хайлоу, и семикарточный стат Хайлоу, эти книги очень хорошие, я считаю, что, в принципе, их очень полезно и сейчас почитать. Что касается холдема и подлимитомахи, то характер игры, стратегии игры за последние годы очень сильно изменились, и поэтому вот эти книги, они на самом деле сейчас, ну, только вот для начинающего в качестве базиса, те вот книги, которые я читал. Но сейчас вполне возможно появилось много новых, хороших книг, но как бы я здесь прокомментировать не могу, потому что я их не читал.
Вот как раз это тоже тема, которую я хотел обсудить. Это вот, ну, при твоем опыте ты вот наблюдаешь вот это постоянное изменение стиля игры. Вот как тебе самому кажется, много ли людей, или это появляется только сейчас, или этого вообще нет, и мне так кажется. Вот сейчас такое ощущение, что есть игроки, которые, ну, не успевают за темпом изменений в игре, да, и постепенно, ну, утрачивают, скажем так, свою конкурентоспособность даже в тех играх, в которых они считались там лучшими, ну, в мире, да. Это было всегда так, или это просто игра стала развиваться быстрее, или сейчас, мне так кажется.
Ну, я, честно говоря, не знаю, вообще термин считался там лучшим в мире, я вот этот термин, честно говоря, мало понимаю. Как бы на самом деле очень трудно определить, кто был. Я вот таких вот людей, допустим, кто когда-то был в числе лучших в мире, а сейчас, скажем так, потерял квалификацию из-за того, что характер игры изменился. Я вот на самом деле таких людей что-то не могу вспомнить, честно говоря.
Кого-то
имеешь в виду, например?
Какие? Ну, например, там, да, были сверхъестественные совершенно результаты в турнирах, например, скажем так, у Джонни Чена, да? Сейчас, да, по большому счету, в турнирах, ну, мы давно, я не знаю, возможно, у него успех есть в кэш-игре, мне просто сложно сказать, да? Но в турнирах у него давно нет результатов, так, причем уже, ну, не то, что год какой-то был неудачный, а много лет. Ну, я могу привести пример, что, например, считался одним из лучших в Амаху, например, да? Такой профессионал американский, Роберт Уильямсон, вот, а вот, ну, я сам видел, как он играет в Амаху, ну, его игра, в общем, ну, на сегодняшний день, ну, скажем так, далека от того, что считается там, скажем так, хорошей современной игрой в Амаху, ну, и, соответственно, и результаты у него были сверхъестественные, он там, по-моему, 3 раза подряд был на финальном столе, вот на ВСОПе турнира самого дорогого по Амаке, а вот сейчас, ну, давно тоже он уже таких результатов не показывает. Ну, это просто вот, ну, может быть, неудачные примеры, но мне кажется, таких людей, в принципе, можно найти. Ну, вот я, например, могу тебе сказать, ну, вот был такой игрок, ну, ты, может быть, вряд ли его знаешь, ну, хотя наверняка видел, по крайней мере, Туан Ле, который, наоборот, он иная, вот когда только появились агрессивные игроки, он играл фантастически агрессивно, и был год, когда он выиграл 2 турнира ВПТ, выиграл там, по-моему, более $3 миллионов суммарно, а сейчас совершенно результатов тоже не показывает. Ну вот я говорю вот о таких ситуациях.
Ну, если вот говорить про Туан Ле, то я думаю, что это на самом деле он примерно так же играет, как раньше играл, может быть, просто как
естественно,
бы
период
невезения. Вот, к примеру, Хак Сид взять. Очень сильный игрок, но у него вот очень долгое время не было результатов вообще. Просто, может быть, период такой, что не везет. Что касается Джонни Чена, то на самом деле я тоже не считаю, что он стал хуже играть. Да, он, может быть, стал хуже играть по отношению к полю, скажем так. То есть, если он раньше, может быть, был одним из самых сильных игроков вот с тем уровнем игры, который у него был, то сейчас вот с тем же уровнем игры уже может быть как такой, ну, тоже сильный игрок, но уже как бы не входит, там, скажем так, по силе игры в десятку, я думаю. А может быть просто как бы тоже период невезения. Я считаю, что в многосторонних турнирах 2 года может вполне вот так вот запросто ничего просто не приходить, скажем так. Потом вот Джонни Чен, он же, я так знаю просто, что он довольно-таки богатый человек, и он, судя по всему, не так много турниров играет. Еще и поэтому он нигде не засвечивается, потому что, собственно говоря, он не так много играет. Поэтому я вот думаю, что игра, конечно, очень изменилась за последнее время. Но честно говоря, вот потенциала у No Limit Hold'ема и под лимит Амахи, чтобы вот так же принципиально меняться дальше, я уже не вижу. То есть уже как бы... По степени агрессивности уже особо дальше как бы агрессивнее играть некуда. Наоборот, сейчас многие люди, которые играли очень агрессивно, начинают чуть-чуть как бы откатывать назад. Потому что, ну, это очень простой покерный закон. Потому что если, к примеру, вы попадаете за стол, где все играют очень лузово и агрессивно, то ваша оптимальная тактика будет играть тайтл. Поэтому чем больше людей в мире, чем больше людей в турнирах начинают играть в лузово агрессивном стиле, тем больше дивидендов тайтовая игра начинает, скажем так, приносить. Поэтому вот это такой, скажем так, взаимосвязанные процессы, перетекающие, как в сосуде с водой. То есть чем больше агрессивных игроков, тем с другой стороны становится более выгодно играть тайтово, и начинает появляться также очень много людей, которые успешно в этом стиле играют.
Ну, а вот как ты относишься к такому, скажем так, имеющему на сегодняшний день месту спору, кто сильнее, там, онлайн-профессионалы или офлайн-игроки, да? И как ты вообще относишься к тем, кто практически в офлайне, ну, себя пока, по крайней мере, не зарекомендовал, а в онлайне являются настоящими легендами, ну, типа, там, того же Дура можно назвать, хотя у него и в офлайне есть какие-то результаты. Ну, или, например, там, какой-нибудь Зигмунд, который, например, я недавно видел, вот в Лондоне он играл турнир хай-роллеров, финальный стол. Ну и, мягко говоря, имел бледный вид там. Ну, хотя вышел на финальный стол, в любом случае достижение, но имел бледный вид. В то время как в онлайне он настоящая легенда. Ну вот у нас есть российский игрок такой, которого вообще, ну, честно говоря, никто не видел, и мало кто его знает вообще, Стикман, да? А в онлайне он играет самые дорогие лимиты и является, ну, настоящей легендой.
Ну, давайте начнем, скажем так, с Зигмунда. Зигмунда на самом деле я еще встречал в турнирах и в кэш-играх в Европе лет 5-6 назад, когда ему там было, наверное, еще, может, лет 18 или 19. То есть он приезжал на турниры кэш в Амстердам, в Вену, в Финляндии, в Хельсинки тоже играл. То есть я, в принципе, видел, как начиналась его карьера. И вот, но вот он именно достиг больших успехов и известности именно благодаря игре в интернете, в крупную под лимит Омаху. Я никогда не наблюдал его игру, я никогда с ним не играл, поэтому, честно говоря, вот как он сейчас играет, не могу сказать. В турнирах я несколько раз в ЕПТ с ним пересекался, он, в общем-то, играет на самом деле не особо агрессивно. Я вот тоже, когда попал с ним за один стол, помню, где-то в Копенгагене в прошлом году, я подумал, что вот сейчас, наверное, он будет очень, очень агрессивно играть. Но нет, он, в общем-то, в каком-то смысле даже в такую солидную игру играл. Что касается Стикмана, я могу очень интересную, забавную рассказать историю. В этом году на Велсирис я играл турнир по лимитированному холдему, и где-то вот когда оставалось 4 стола, со мной за столом сидел такой очень разговорчивый американец. И когда он узнал, что я из России, он мне сказал так: «Ты, говорит, знаешь Стикмана?» Я говорю: «Ну, что-то, говорю, слышал, но в принципе нет». И он мне так говорит, что: «Я тебе дам 10 тысяч долларов сразу, говорит, если ты мне дашь подлинную его фотографию и имя, и фамилию». Вот такой вот был разговор.
Ну и... Что он киллера к нему пошлет или что?
Ну, нет, я так понял из дальнейшего разговора, что он как бы не понимает, что это за человек. Ему кажется, что человеку чрезмерно везет. То есть, как он сказал, он слишком много банков выигрывает. Ну, то есть, он выигрывает больше банков, чем по математике должен выигрывать. И, ну, не знаю, видимо, он собирался, может быть, какое-нибудь расследование частного детектива послать. Кто это, что это и как. Он вот такую интересную вещь сказал, что стигма на IP-адрес из библиотеки, из публичной библиотеки в Москве выходит. И на счету в PokerStars $7 миллионов. То есть, как бы он так пошутил. У человека, говорит, на счету $7 миллионов, а он, судя по всему, играет из библиотеки.
Может, он просто библиотекарем работает?
Ну, не знаю. Ну, у меня, в принципе, такое отношение, что так как, допустим, никто этого человека не знает, он играет в интернете только, то на самом деле тут трудно о силе игры говорить. Как бы, может быть, человек просто талантливый хакер, может быть, он скрыл все компьютеры своих оппонентов и как бы вот таким вот образом выигрывает. То есть здесь для меня очень много непонятного.
То есть, как вот бы... скажи, пожалуйста, а вообще вот тут на самом деле разные есть... даже в открытых источниках разная есть информация, да? С одной стороны, ты, ну, как бы член команды покерного сайта, PokerStars, да? А с другой стороны, очень часто люди, которые говорят про то, что не все честно, и что, возможно, там в интернете обманывают, они очень часто ссылаются на тебя, что, мол, ты где-то говорил, что там в интернете, возможно, что-то не в порядке и так далее. Вот, так сказать, сорви покров тайны. Все-таки как ты думаешь на самом деле, и как ты относишься к онлайн-покеру и к возможности там жульничества и так далее?
Нет, ну не надо как бы подменять понятия. Как бы. Ненормально может быть где угодно. Давайте начнем с того, что жульничество возможно везде, и в офлайн-покере, и в онлайн-покере, причем способами, которыми это осуществляется, эти способы могут быть одинаковыми. Так, например, игра командой на пару, скажем так, она может быть как и в интернете, так и в живой игре. Или, к примеру, взять вот игру, вот был скандал вот на этих двух сайтах, Ultimate Bet Poker и Absolute Poker. Там мошенники играли, зная карты оппонентов, правильно?
Да-да-да, абсолютно точно.
Да-да. Так вот, и в принципе, в обычном покер-клубе офлайн теоретически нечистоплотные люди тоже могут установить видеокамеры, и такого же эффекта они достигнут. То есть они будут знать руки соперников. Поэтому вопрос безопасности игры зависит не от того, онлайн эта игра или офлайн, а от того, насколько вы доверяете владельцам и персоналу данного покерного сайта, или данного казино, или покерного клуба. Кроме того, если говорить о живой игре в казино или в покерном клубе, есть определенные процедуры и технологии, которые делают игру более безопасной и уменьшают риск жульничества. Например, вот такая вещь, как шаховая машинка, она нейтрализует игру на лишаке, потому что она после каждой сдачи пересчитывает карты. И уже, соответственно, скажем так, украсть карту и использовать ее в следующей сдаче невозможно, потому что сразу же эта шаффл-машинка запищит и издаст сигнал, что карты не хватает. Что касается онлайна, то мне кажется, что на крупных сайтах, особенно на небольших лимитах, ну такие как, может быть, лимитированные там 10-20, 15-30, 20-40, 30-60 или там под лимит, но лимит 5-10, 10-20, вот в этих пределах, я думаю, там тоже беспокоиться не о чем. Там игра ну, практически на 100% честная. Что касается, кроме того, вот, к примеру, на таком сайте, как PokerStars, вы можете абсолютно быть спокойны за свои деньги, которые там лежат. Я вот даже считаю, что там в каком-то смысле деньги может быть надежнее, чем в банке даже держать, потому что этот сайт зарабатывает деньги и, как говорится, банкротство не предвидится. И там не может такая ситуация произойти, как вот было с сайтом T6 Poker, который просто кинул многих игроков. У меня вот, кстати, тоже там 2000 евро зависло.
Да, ты их уже не получишь. Ну, а как ты относишься
к тому, что... Да. Еще вот я еще хотел добавить такую вещь. Я вот, мое мнение, что вообще в интернете было бы правильно, если бы игра, скажем так, была ограничено, вот где-то вот, может быть, размером, если говорить о лимитированных играх, то 50-100, ну, может быть, 100-200, а под лимит где-то, ну, 10-20, 25-50. Я считаю, что вот эта вот крупная игра, которая есть, вот, на, к примеру, на многих сайтах, я считаю, что вот это неправильно. Не должно быть такой крупной игры в интернете. Потому что там, где такие вот деньги разыгрываются, как в живой игре, так и в онлайн-игре, там всегда кто-то что-то будет придумывать. Потому что когда разыгрываются большие деньги, очень большой соблазн каким-то образом, скажем так, поучаствовать в этом. Mm-hmm. И совершенно неудивительно, что вот был вот этот скандал вот на этих сайтах UltimateBet, Absolute Poker, когда вот люди знали карты соперников в крупной игре. Но там они были очень непрофессиональны, поэтому они, скажем так, были выловлены. А на других сайтах, может быть, люди просто делают это очень умно на каких-то, и поэтому, скажем так, очень трудно это понять вообще, что происходит. Поэтому вот я в какие-то очень крупные игры в интернете принципиально не играю и считаю, что вообще, может быть, они каким-то образом запрещены должны быть.
То есть, ну, вот, мое мнение понятно, но, скажем так, есть другие люди, которые придерживаются иной позиции, наоборот, миллионы просто долларов разыгрывают в интернете. В связи с этим, вот, следишь ли ты вообще вот за этими битвами хайроллеров и что ты о них думаешь? Ну, вот, ну, матч Дур-Антониус есть довольно известный, но последние вот несколько дней он отошел не то что на второй план, а вообще уже никому не интересен, потому что куда большие деньги разыгрываются в битве Дура с каким-то неизвестным игроком из Швеции под ником Изильдур. Он играет на фулл-тилте. И вот они каждый день разыгрывают там, ну, даже не сотни тысяч, а миллионы долларов. Что вообще ты думаешь обо всех этих поединках? И ну, насколько они тебе интересны?
Что нет, мне они особо на самом деле не интересны. Я считаю вообще, что это в основном основная составляющая здесь это пиар. Вот в этом, скажем так, матче Дур-Антониус. Еще на самом деле неизвестно, разыгрывают ли они там что-то или нет. Потому что, судя по тому, как вяло все это у них происходит, может быть, это просто рекламная акция. Кстати, я вот могу интересную тут тоже рассказать и историю. Я слышал, вот когда мы в крупной кэше играли, кто-то интересную шутку очень про Дура рассказал. А не может ли так быть, что Дур, это, скажем так, проект фултилта по отъему денег у населения, скажем так, не может ли Дур быть вообще супер-юзером фултилта? Вот такую шутку я слышал. Я хочу сразу сказать, что это шутка, чтобы мне там никто не предъявлял ничего там с фултилта. Потому что, в принципе, как бы, когда владельцы сайта, скажем так, бывшие игроки, они же сами не могут сесть со своими красными никами в крупную вот эту вот игру, где миллионы разыгрываются, и, скажем так, пытаться там выиграть что-то. Что делать тогда? Вот такая шутка была. А ответ гениально прост. Найти студента, паренька из ниоткуда, поднять его постепенно по лимитам и объявить всем, что он гений и вундеркинд. А на самом деле он вполне возможно просто чей-то дальний родственник или какой-то там друг, и таким образом путевку в жизнь просто получил.
Ну, на самом деле, все-таки Дюр, наверное, себя уж точно в этом смысле обелил.
Ну, это шутка. Нет, но это я повторяю, это шутка, которую я слышал просто в одной из крупных игр у нас в Москве. Но на самом деле, вот если так вдуматься, в каждой шутке есть доля истины. Где гарантия, что это не так?
Скажи, пожалуйста, а есть вообще, ну вот, не знаю, может быть, не у тебя лично, да, а у каких-то людей, вот, с которыми ты общаешься, которые вместе с тобой, как бы, ну, может быть, начинали или в какой-то момент играли, ну, некая, скажем так, ревность вот к этим вот новичкам, ну, так называемым интернетчикам, я не знаю, можно ли их сейчас так называть, которые, ну, как бы, вроде бы появились ниоткуда и все-таки, ну, в любом случае составляют очень существенную конкуренцию, как в турнирах, так, ну, и в каких-то, в кэш-игре, там, ну, не столь важно. Ну, в общем, короче говоря, отнимают деньги так или иначе. Вот как ты считаешь, есть ли вот этот вот элемент какой-то вот ревности, неприятия, может быть, конкуренции?
Ну, честно говоря, у меня такой вот ревности нет. У меня, может быть, скорее было какое-то неприятие и какая-то ревность, может быть, к тем сильным игрокам, с которыми я вот долгие годы в кэш играл в живой. В наших как бы играх сильных интернетчиков, честно говоря, не появлялось. Поэтому я, скажем так, вот, если говорить про то, что вот я долгие годы в кэш играл в Москве, в довольно-таки крупный, ну, 300-600 лимит, 400-800 лимит, там сильных интернетчиков не появлялось, поэтому у меня к ним не было никакой ревности. А как раз конкуренция была, скажем так, там был круг игроков, там 4, 5, 6, 7 человек сильных игроков, которые все эти годы присутствовали, вот между ними была конкуренция какая-то. А с интернетчиками я сталкиваюсь только в турнирах, в многостольных живых, типа EPT или World Series of Poker. И в принципе, я вот считаю, что чем больше людей в турнире, меня как бы в турнире заботит не то, там, кто там интернетчик там, или нет, а сколько человек в турнире играет. Потому что, в принципе, все равно нам надо этот турнир пройти и кого в процессе обыгрывать, там, интернетчиков или живых игроков. Поэтому вот как бы такого нет, все равно кто-то эти турниры будет выигрывать. И то, что там выиграл какой-то интернетчик турнир вчера, EPT в Барселоне, честно говоря, у меня вот, или там, или еще где-то, у меня к этому нет никакого, скажем так, персонального отношения, потому что кто-то должен выиграть все равно.
А, ну вот, фактически сейчас, я так понимаю, ты, ну, зная тебя, трудно предположить, что ты играешь в каких-то там подпольных клубах, хотя, может быть, я не прав, но фактически сейчас ты вынужден полностью перейти на турниры, да? Вообще, какие игры, какие разновидности покера ты считаешь своими коронными, да? И насколько это менялось со временем? То есть было ли такое, ну, понятно, что начинал там с пятикарточного стада, было ли такое, что одно время ты там старался побольше играть в Амаху, а потом понял, что у тебя больше преимущества, я не знаю, там, в Амахе Хайлоу, и старался больше играть в эту игру? Как-то так.
Ну, честно говоря, я думаю, что я во все игры примерно на одинаковом уровне играю. Может быть, чуть-чуть лучше я играю в 7-карт стат лимит. Может быть, я неплохо играю в Амаху под лимит, но при условии, что игра глубокими стеками. Ну, под глубокими стеками я понимаю, к примеру, там, если блайнды 10-20, ну, где-то, чтобы минимум там по 5 тысяч было за столом у всех, а лучше там по 10 тысяч. Вот это я имею в виду под глубокими стеками. А так, в принципе, я во все игры примерно одинаково играю. И как бы я всегда к игре подходил. То есть для меня было важно не в какую игру играть, а кто с кем играть. То есть мне всегда я старался выбирать игру, когда есть смысл играть. То есть если за столом там 5-6 профессионалов, сильных игроков, то мне не особо хотелось ни в какую игру играть. А когда состав был интересный, то тогда уже я был готов играть в любую игру.
А вот после того, как я хочу перекинуть мостик к мировой серии 2007 года, ну, после которой ты из человека, который, ну, скажем так, где-то покером зарабатывает деньги, да, и, в общем, широкая аудитория, если она вообще была в то время широкая аудитория, в чем я сомневаюсь, честно говоря, но широкая аудитория в любом случае ты был не особенно известен, после 2007 года ты стал звездой. Настоящий. Вот, например, изменилось ли твое отношение к Амахе Хайлоу, которая принесла тебе такой большой успех? Есть ли какая-то, ну, скажем так, особая нежность к этой игре? Или это все чушь полная?
Не, ну, кстати, на самом деле, как раз Амаха Хайлоу Лимит, вот, в которой я выиграл браслет, как ни странно, это вот и была именно та игра, в которую мы больше всего в Москве, вот в нашей игре в Короне, в казино, а потом в казино Шангрила, вот мы больше всего в нее играли, и как бы у меня было в нее как раз очень много наигрышей, особенно на длинном столе. Поэтому я думаю, в каком-то смысле это сказалось. Можно сказать, что это одна из профилирующих игр. Но правда, я считаю, что вот как раз Амаха Хайлоу на коротком столе это не самая моя сильная игра. Потому что когда, допустим, оставался я на коротком столе в эту игру, у меня все время было ощущение, что я как бы не очень понимаю, скажем так, как играть, и что, может быть, даже меня переигрывают.
Но, тем не менее, вот в главном, скажем, для тебя турнире по Майк Хайлоу тебе это не помешало. Ты, ну вот вообще, насколько все-таки у нас всего два человека, да, которые имеют такой опыт завоевания браслета, насколько это значимо было на тот момент для тебя и насколько это значимо сейчас? И нервничал ли ты, когда играл хедзап, например, и что ты ощущал, когда ты выиграл? Было ли это, ну, иные ощущения по сравнению там с какими-то турнирами в России, которые ты выиграл до этого?
Да нет, честно говоря, я совершенно не нервничал и особых впечатлений не было. То есть я человек такой невпечатлительный, в принципе. Поэтому, ну, выиграл и выиграл. Был, конечно, доволен. Было хорошее настроение. Ну, а так, каких-то особого какого-то восторга не было, конечно.
А какое самое вообще сильное у тебя было, ну, наверное, сильная положительная эмоция? От чего и в какой момент вот за твою покерную карьеру? Выход на финальный стол в главном турнире или нет? Или это тоже спокойно ты воспринял?
Ну, вот скорее да. Скорее вот выход на финальный стол в главном турнире, я думаю, что даже больше вызвал эмоций в каком-то смысле. Но в те дни я был очень уставший, поэтому в каком-то смысле эмоции были нивелированы вот этим. Тем, что я был в таком в тяжелом физическом состоянии, уставший. Плохо себя чувствовал, тогда у меня кашель был очень сильный, потому что в Лас-Вегасе из-за этих кондиционеров все время простывал. В каком-то смысле, вот, но может, с другой стороны, вот я думаю, что, может быть, поэтому я и выиграл, потому что мне уже все равно было, когда я вылечу, выиграю я, не выиграю, уже как бы у меня такое было какое-то такое состояние, такая какая-то прострация. Я думаю, что, может быть, вот поэтому мне так... Так и везло в те дни.
Скажи, а ты вообще расстраиваешься от вещей, от которых, на которые ты никак не можешь повлиять? Я поясню, что я имею в виду. Я думаю, то, что Хара придумала переносить финальный стол в 2008 году, а не в 2007, но отняло у тебя очень существенную сумму денег за счет всяких контрактов там и так далее. И значительную долю, наверное, известности тоже. Ты вообще когда-нибудь думал об этом? И у тебя мелькала такая мысль? Эх, жалко, что в 2007 году они не придумали вот это November 9 там и так далее.
Ну да, когда они в 2008 году это придумали, вот у меня в этот момент мелькнула такая мысль, что жаль, что этого не было в прошлом году. Ну, больше я об этом не думал. На самом деле, я думаю, что это неплохая, в принципе, идея. И мне кажется, что для популяризации покера это очень полезно должно быть.
Вот в некоторой степени можно так сказать, что... Из всех тех, кто вот играл, да, на финальном столе 2007 года, сейчас на слуху только три человека, да. Ты и Уоткинсон, вы до этого были известными, так сказать, профессионалами, да. Плюс вот Хиват Хан, конечно, тоже, в общем-то, сейчас выдвинулся в число таких очень известных игроков, но он и в интернете по-прежнему выигрывает и играет неплохо, и в живую он выигрывал. Вот вспоминая вот тот финальный стол 2007 года, я помню, тогда ты считал, что все-таки довольно сильный он был, да? Вот сейчас, если тебя перенести в машине времени туда с твоим нынешним опытом, ты мог бы показать лучшие результаты и, возможно, стать чемпионом мира?
Ну, я думаю, что принципиально вряд ли что-то поменялось бы. Я не думаю, что я... На самом деле, я не думаю, что я очень сильно за это время прибавил. Конечно, я стал чуть-чуть лучше играть за эти два года в турнирные No Limit Hold'em, но я думаю, что не принципиально. Ну, а что касается вот этого Неват Хана, то, ну, конечно, вот тот ход, который он сделал, я и сейчас считаю, что это была очень грубая ошибка, когда он на две тройки выставил все фишки против меня. Но в каком-то смысле он меня спас. Кстати, вот точно такой же примерно ход, вот как я недавно вспомнил, когда оставалось три стола, сделал тоже известный профессионал очень, который считается неплохим игроком, наверное, ты его знаешь, по-моему, Билл Эдлер.
Вот такая, по-моему. Да, конечно.
Ты его знаешь. Да. Так вот, была такая сдача, тоже сделал кто-то рейс, на туз-дама, кстати, тоже, что интересно было. Я на две десятки поставил все фишки, all-in, причем как бы на туз-дама он уже добавлял, у меня был небольшой стек. И вот этот Билл Эдлер в этой ситуации на две четверки поставил Ален вырезал человека с туздама, причем дама приходила, и этот меня выбил. Вот ровно такая же ситуация была, и тоже совершенно бредовый ход.
Это откровенно слабая игра. Я забыл, честно говоря, вот эту раздачу против Хана твою, честно скажу. А вот то, что ты описал в исполнении Эдлера. Но если ты, ну я не знаю, ты не знаю, смотрел или нет трансляции, Эдлер вообще вот этот турнир 2007 года играл довольно странно. Он там, например, совершенно какой-то бредовый блеф сделал на валет 9, там на мелкий. И перекупил человека по риверу, и тот, по-моему, я думаю, что, может быть, повесился в своем номере после этого вечера.
Не знаю,
На него реально было страшно смотреть, на этого парня, которого он переехал, причем совершенно бред, то есть там как бы ты... Вот, а у меня вообще такой момент, я вот, я не знаю, ты вот, ну, наверное, вряд ли смотрел вот трансляции вот 2009 года, да, вот только что завершившегося турнира. Ну, а я очень интересуюсь всеми этими делами. Я смотрел, и у меня вот создалось такое, ну, совершенно необъяснимое ощущение. Вот мне кажется, что когда в турнире, в таком турнире, как главный турнир мировой серии, остается 3-4 стола, сильные игроки, ну, как бы, скажем так, не сильные, известные игроки, начинают совершать какие-то совершенно немыслимые ошибки, а слабые игроки, наоборот, как-то собираются и начинают играть сильнее. Вот по твоему опыту, это чушь или это, ну, имеет место быть такая вот ситуация? При том, что ты очень много наблюдал концовок, да и сам принимал участие в таких концовках неоднократно.
Я думаю, что вот на самом деле так и есть. Я думаю, ты прав. Но причины этого, мне трудно это объяснить. На самом деле так и было. Вот этот вот Джерри Янг, до сих пор считаю, что он финальный стол очень сильно сыграл. Очень сильно сыграл финальный стол. Где-то ему, конечно, повезло. Повезло ему, что вот человек выбросил две дамы. Но, в принципе, общая его, скажем так, стратегия игры была очень сильная. Ну, как бы вот я вот подразделяю вообще, скажем так, турнир по ноу-лимит холдому на две, скажем так, вещи. Первое, это, скажем так, правильная стратегия игры префлоп. То есть во все вот эти вот, скажем так, процент рейзов, 3 бетов, 4 бетов, против кого это делать, когда, как, вот, правильно выстроено должно быть. И потом, собственно говоря, о раздаче. Решение уже крупное, которое применяется. Так вот, вот его стратегия, скажем так, префлоп была великолепная вот на том финальном столе. Он очень сильно играл. Там, конечно, потом он какие-то решения принял очень спорные. Например, вот он мне сделал кол на король-дам, когда он дал рейс, по-моему, 900 тысяч, я ему поставил all-in 8 миллионов на двух тройках, и он на король-дам кол сыграл. Вот это как бы, это, конечно, слабая игра. Но вот то, что он делал...
Он на валет 10. На валет 10 тоже тебя закрывал до этого.
Да. Но вот то, как он вот разыгрывал гиперагрессивно префлоп, то есть вот сколько делал рейзов, сколько трибетов он делал, какие вот он делал размеры очень крупные всех этих трибетов, он очень сильно сыграл. Он как бы понял, видимо, почувствовал или предположил, что все будут чуть-чуть зажаты. И он этим очень сильно воспользовался. И вот у него вот это вот построение игры было на том финальном столе очень сильное.
Ну, на самом деле, возвращаясь к тому финальному столу, не думаю, что все его видели, но, с другой стороны, можно и в интернете посмотреть. На самом деле, все-таки, на мой взгляд, нельзя недооценивать тот факт, что вот все, что он сделал, на самом деле, ну, вот как элемент все-таки случайности в покере, не только в том, что там раздали тузы в короли, все это ему позволил сделать вот этот вот Филипп Хильм, ну, я не знаю, там, поляк, датчанин и англичанин одновременно, поскольку он там гражданин мира, потому что он просто, ну, подарил ему все фишки и сыграл, ну, наверное, я не знаю, это на самом деле, наверное, худшая игра за финальным столом мировой серии, которую я видел вообще в жизни, ну, то есть... Просто. Хотя он тоже, кстати, профессионал, игрок достаточно опытный. И, наверное, я думаю, что перед финальным столом ты скорее его опасался, чем Джерри Янга, да?
Нет, перед финальным столом я, честно говоря, никого не опасался, потому что у меня было так мало фишек, что просто я знал, что как бы мне нужно вначале раскрутиться. И как бы пока у меня короткий стейк, у меня очень простая игра. Я это знал, поэтому я особо не боялся никого. Бояться можно, когда ты, к примеру, там чип-лидер, и ты там боишься, к примеру, второго чип-лидера, который сильный игрок. А когда у тебя короткий стейк, ты как бы просто этот стейк разыгрываешь и пытаешься удвоить.
А напомни, сколько у тебя было больших блайндов, я, честно говоря, забыл уже.
На самом деле больших блайндов у меня было немало. У меня, я помню, стейк был, насколько я помню, то ли 6, то ли 7 миллионов фишек. И большой блайнд, по-моему, был... По-моему, 240 тысяч был большой блайнд. Может быть, я путаю.
По-моему, да, потому что еще... Да, 120-240 был, и еще Джерри Янг делал рейс 2 миллиона при флоп сразу, 8 больших блайндов он ставил.
Да, может. То есть у меня было 30 больших блайндов где-то.
Ну, не так мало, да. Вот этот финальный стол 2009 года ты смотрел или как-то следил вообще?
Пока еще нет, пока вот только посмотрел буквально самое начало, не успел еще. Но вот я уже слышал много отзывов, что как бы... Много очень было переездов. Очень
да, переездов много... было просто немыслимое количество. Ты меня все время, вот мы с тобой много трансляций провели с турниров Европейского покерного тура, и ты меня все время уговариваешь болеть за слабых, да? Вот сейчас ты объяснишь нашим слушателям, почему. Но вот мне с моей любовью, скажем так, к логичному развитию даже покерного турнира, не говоря уже обо всем остальном, просто в какой-то момент стало больно за этим наблюдать, потому что количество переездов было просто немыслимым. То есть младшая пара у старшей выиграла, по-моему, ну, 3 огромных алына точно, то есть вот ну, в таком духе. Ну, я уж не говорю про туз-дама в две дамы или туз-дама в туз-король, такие-то раздачи там просто. Король-дама в туз-король тоже легкая победа, в общем-то. Как бы... Но вот интересно, вот ты... Опять же, ну ты вообще ни за кого не болел? Или у тебя были какие-то симпатии? Например, ты, как большинство профессионалов, болел за Айви? Или, наоборот, болел против Айви по каким-то причинам? Или такого вообще не было?
Ну, честно говоря, я болел за француза, потому что мне очень хотелось, чтобы француз выиграл. И, на самом деле, в процессе были очень большие шансы на это. Потому что я считал, что если француз выиграет, то во Франции может быть бум покера, и как бы, в принципе, для европейцев это очень хорошо, больше людей будет в турнирах играть, тем более французы не самые сильные в среднем покеристы, скажем так. Поэтому вот я болел за француза, ну и в каком-то смысле за Айви, потому что действительно, если бы выиграл Айви, то тоже для популярности покера это было бы очень полезно. А так, в принципе, ну, я за трансляцией не следил, поэтому сказать, что я вот болел как-то так, вот это немного громко сказано было бы. А что касается вот этих вот сдач, переездов, ну, тут тоже ситуация рознь. Когда, допустим, человек выставляется на более слабой карте и переезжает, это одно, вот это действительно обидно, когда человек плохо играет. Когда он делает грубую ошибку и там выставляется, к примеру, на туз-дама, в той ситуации, когда на туз-дама он не имеет права хороший игрок выставляться, это да, это обидно. Но а когда ситуация, когда два короля в два туза, к примеру, и они обязаны...
Сказать,
что здесь переезд, это вообще неправильно совершенно. Или бывают ситуации, что даже более слабая карта выставляется, там две пятерки, к примеру, попадают в две дамы, но две пятерки, может быть, тоже сделали правильный ход, то есть правильный алын выставились, но просто попал в сильную карту. То есть это тоже, в принципе, не ошибка, это, скажем так, издержки No Limit Hold'ема. Просто вот No Limit Hold'ем такая и игра, которая все это включает в себя, поэтому чего тут жаловаться?
Да, нет, ну там такие, там разные были на самом деле ситуации, потому что, например, вот этого чемпиона мира нового, молодого вот этого парня, да, его прям, ну, многие, особенно такие неопытные игроки, его прям вообще проклинают и называют чуть ли не фишом, ну, потому что он переехал там с тройками, он переехал валетов, с двойками он переехал дам, но идея в том, что везде он ставил all-in, то есть как бы, да, это не то, что он калировал all-in на этих руках, как вот Эдлер, которую раздачу-то я писал, да, он ставил all-in, и, в принципе, у оппонентов с тем же успехом могли оказаться туз-дам и туз-король, и вообще он был бы старше, и все бы считали, что, ну, повезло, несколько раз выиграл коин-флипы, но он каждый раз попадал в более сильную руку, правда, каждый раз выигрывал все равно. Ну, не буду тебе спойлеры делать, потому что ты еще, наверное, посмотришь все-таки.
Да, да. Не, ну я, в принципе, про все эти задачи уже читал, как бы, практически.
В плане эмоций он был очень сильный, наверное, один из самых таких вот впечатляющих за последние годы, ну, во многом из-за того, что был Айви, и, конечно, за него очень болели, и вот это вот, конечно, истерика буквально в зале, которая была, когда он вылетел, конечно, для многих людей, я так понимаю, это стало, ну, так сказать, что называется, потрясением. Вот довольно много вопросов по поводу твоих планов. Вообще расскажи, как для тебя сложился 2009 год, который уже подходит к концу в покерном плане. У меня ощущение, поправь меня, если я не прав, что именно собственные выступления у тебя в этом году не столь успешные, как предыдущие годы, хотя подозреваю, что даже не очень удачный год ты все равно отыграешь в плюс. И я это во многом связываю, что ты очень много времени уделяешь своей команде, которая показывает просто феноменальные результаты, особенно на турнирах Европейского покерного тура. Ну вот насколько я прав, и расскажи немножко о своем покерном 2009 годе.
Ну да, этот год у меня, я считаю, что так себе выдался. В турнирах на самом деле по игре я в этом году в минусе по многостольным турнирам, но в небольшом минусе. Так же, как и прошлый год, в принципе, тоже был так себе. Но я думаю, что в многостольных турнирах, как бы вот выстрел такой, вот, как у меня был в 2007 году, он вот у хорошего покериста происходит вот именно, может быть, раз в 2, в 3, в 4 года. И на самом деле рассчитывать, что ты будешь выигрывать там крупный турнир раз в 3 месяца, очень трудно. Это может быть только Элки может так делать. Как сейчас все шутят, что как бы очень распространенная шутка, что там, ну, когда говорят, кто будет на финальном столе, ну, Элки будет 100%, говорят. Такие шутки я слышал.
Ну вот, а как, ну вот, извини, что я перебил, просто потом мы вернемся к твоим выступлениям. Но вот как ты вообще объяснишь, ну вот есть люди, которые, ну просто реально феноменальные результаты показывают, да, Элки, ну вот можно назвать Женю Тимошенко, которого, я думаю, ты хорошо знаешь, который в этом году выиграл 2 турнира, но зато это были такие 2 турнира, что он выиграл в них суммарно 4 миллиона долларов. Ну еще несколько имен можно назвать людей, которые, ну, просто феноменальные результаты. Это вот такой вот затянувшийся апстрик или что это? Или действительно они настолько сильнее играют? Я, честно говоря, во второе не очень верю, потому что сам с ними, в общем, играл неоднократно.
Ну, во-первых, они и Элки, и Тимошенко, они действительно очень сильно играют. Действительно очень сильно играют. Но что касается апстрика, то это тоже есть. Это безусловно. Я считаю, что вот у меня тоже после того удачного выступления в Лас-Вегасе в 2007 году тоже был полгода апстрик. Я выиграл турнир в Короне, 150 человек, потом занял второе место в Космосе в чемпионате России в первом, 75 человек. Сразу же занял третье место, причем поделил на троих в Moscow Millions, 10 тысяч вход. Еще несколько раз в деньги попал в финальный стол в Лондоне. То есть вот, за полгода у меня тоже было очень много сильных результатов. Возьми потом вот Ваню Демидова после его второго места, ну вот после его удачного выступления в Лас-Вегасе, сразу третье место в World Series of Poker Европа, потом в России там кубок, ну каждый турнир он в тройку попадал. Это было полгода тоже примерно. Я вот на самом деле во все эти вещи очень верю. Вот сейчас вот заметь, вот недавно выиграл на днях турнир World Poker Tour в Америке. Корнел, как там, Симпан или Кимпан. Симпан, вот.
Да.
Второй турнир тоже выиграл. Еще он был в ЕПТ Барселона на двух столах. То же самое.
Да,
А потом, вот, может быть, три года ты о нем не будешь слышать. То есть вот такое есть. Это примерно из той же серии. Алло. А, я так понял, что или я потерялся, как бы, ну, видимо, какой-то сбой связи. Ну вот я думаю, что как бы вот такие вот серии в игре в покер, они происходят. Может быть, конечно, большая часть этого в том, что игрок, выиграв крупный турнир, получает такой заряд, можно сказать, уверенности, его игра улучшается чуть-чуть. Но, честно говоря, вот такие серии этим объяснить одним трудно очень. Я думаю, что все-таки здесь что-то есть, вот, что называется какой-то кураж. Вот, примерно как сегодня был футбол, когда весь матч наша команда доминировала, а после того, как они гол пропустили, было ощущение, что все перевернулось. Вот, я думаю, примерно так же. После успеха игрок, вот, что в футбол, что в покер, он получает на какое-то время, скажем так, какой-то заряд. И ему и везет, и он хорошо и играет, и все складывается. И отсюда идут вот такие вот результаты.
Алло. Да, ну как обычно, тут у нас первый был такой эфир, который шел вообще без технических накладок, но все-таки я не подвел, и опять у меня тут просто отключился интернет почему-то на секунду и прервалось, поэтому приношу свои извинения. Остановились мы как раз на вот Корнеле Симпани, вот на обстриках, которые имеют место быть.
Но я вот потом что-то, пока тебя не было, что-то говорил. Не знаю, было это слышно или нет. Вот, по-моему,
Наверное, было слышно. Да. Тогда, может быть, да. Ты вот закончишь про 2009 год и про команду, да, и насколько, на твой взгляд, на твою игру влияет, что ты свои эмоциональные, скажем так, запасы растрачиваешь в том числе и на других людей.
Ну нет, я думаю, что по моим ощущениям это практически не влияет. Конечно, если ты чем-то, скажем так, занят, озабочен, может быть, как-то перенапряжен, это, конечно, негативно, я считаю, на игре сказывается, потому что, как мне кажется, к турнирам надо подходить отдохнувшим, в хорошем настроении. Тогда будет лучше качество игры и результаты будут. Но в моем случае, как правило, я был... в этом году в турнирах в очень хорошем состоянии и просто не складывалось. По моим ощущениям, в конечной стадии турниров мне не хватало все-таки везения, то есть где-то я не мог выиграть какие-то сравнения. Вот. А что касается команды, то да, в этом году очень неплохо все складывалось. Михаил Тульчинский занял третье место в Монте-Карло, с этого все началось. Потом... Джон Кабаш занял первое место, взял браслет в чемпионате мира по пот-лимит-холдему на World Series. Ну, кстати говоря, это был вот, вот этот результат. Благодаря этому, скажем так, плюсу я вот только вышел в ноль. Скажем так, по результатам команды на World Series. Если бы не этот его результат, то я бы закончил по команде World Series в очень приличном минусе. Далее Александр Довженко взял второе место на ЕПТ в Киеве. И после этого Александр Вассерфирер взял третье место вот недавно на ЕПТ в Варшаве. Вот такие были успехи, действительно. Но я считаю, что сказать, повезло или это было закономерно, трудно сказать. В покере очень трудно это оценивать. Я думаю, что все-таки в каком-то смысле повезло где-то.
Ну, вот в ЕПТ просто получается, что из последних 5 турниров в 3 люди из твоей команды были в финальной тройке. Ну, я-то знаю да. секрет, потому что он весь скрывается в игре в 4-й день, но, может быть, ты попытаешься навести тень на плетение, рассказать все-таки, может быть, у вас какая-то специальная подготовка идет к турнирам именно ЕПТ, и чем они отличаются, и чем они так хороши. Хотя нет, я-то знаю, это реально секрет.
Честно говоря, никакой подготовки не было совершенно. Ну, какие-то я делал подсказки, но, как правило, не по стратегии игры, когда я просто около стола находился, а может быть, по каким-то вещам таким, скажем так, что, может быть, где-то там подумать подольше, где-то паузу взять. То есть такие около покера, скажем так, дела. По стратегии игры я, как правило, мало даю советов, когда я нахожусь около стола, потому что я считаю, что пытаться что-то менять в своей игре в этот момент, это неправильно. И не нужно людям как бы над духом, там, скажем так, что-то говорить, менять их стратегию игры. Они уже как умеют играть, так играют. Я могу что-то подсказать, может быть, по каким-то персоналиям, что вот мне кажется, вот этот человек сейчас психологически будет пассивно играть, то есть на него можно нападать. Вот этот, наоборот, может быть, сейчас чуть-чуть не в себе, может быть, где-то алын поставить на слабые карты. Вот такие вещи я подсказываю, может быть, иногда. Но что касается того, что все время мы были в тройке, ну, я думаю, что все-таки это в большей части везение. Я думаю, что без везения здесь не обошлось, потому что в среднем все-таки таких результатов трудно достигать.
Ну, очень много, очень просят, тем более ты сам упомянул, что ты веришь во все эти дела, связанные с аурой, очень просят тебя многие слушатели вот в чате рассказать, как ее, как сейчас модно говорить, прокачивать. Ну, и, может быть, ты расскажешь о том, как складывается так, что твои игроки, ну, игроки из твоей команды, именно в предпоследний день турнира обычно совершают рывок. Это было и с Михаилом Тульчинским, и с Сашей Вассерфюрером вот в Варшаве, просто такой взлет у него был настоящий. Это, мне кажется, тоже связано с вопросами ауры.
Ну, трудно сказать. Я думаю, что вот я вот недавно, кстати, читал блог Джипси, вот у вас на сайте, и там у него прочитал вот такую вещь, так как он считает, что у него есть дар, когда он стоит около стола, скажем так, посылать какой-то импульс, что вот, скажем так, тому, кому он этот импульс посылает, везет. Вот это он писал так. Вот я считаю, что у меня в каком-то смысле, у меня есть ощущение, что у меня как раз вот тоже такой есть дар, потому что все вот эти вот турниры я стоял около стола. Правда, также вот рядом все время находился Александр Довженко, и сейчас вот надо как бы разбираться, чей это был импульс в большей степени, его или
мой. Ну, рядом с собой-то он не стоял.
Да, рядом, вот это я ему и сказал последний раз, что когда он мне говорит, что я все время был здесь, я ему говорю, но я ему говорю, когда ты-то второе место занял, я стоял один. Поэтому...
Да, да, я... Так вот, поскольку вот, я, поскольку я с ним, да, за соседними столами, то да, там как раз он сразу там, я помню, вот как тоже начался, кстати, предпоследний день, и сразу немец Фольклайн, ну, сильный игрок тоже, огромный алын ему поставил на флешдро против его двух старших пар. В общем, ну, опять же, то есть, ну, во-первых, надо было устоять, а во-вторых, просто надо было еще, чтобы этот немец так сыграл, потому что он там просто на флешдро поставил все фишки. Вот.
Что касается вот вопросов о том, как там прокачивать, ну, это я считаю, что это вопрос очень мало изученный, очень, очень сложный вопрос. Я вот в своей, скажем так, в игре, в стратегии игры, я никогда на эти вещи, на какие-то суеверия, поправок никогда никаких не делаю. То есть я играю все равно, вот, скажем так, так, как считаю правильным по стратегии, по математике. Ну, что касается, то есть, скажем так, что если я считаю, что мне вот кажется, что вот у меня какое-то предчувствие, что я проиграю сейчас вот эту сдачу, и я из-за этого выброшу сильную карту, такого у меня не бывает. И я этого никому не советую делать. Потому что, скажем так, ну, если как бы, как это сформулировать правильно. Вот я как-то раз читал такой же вопрос, задали Дойлу Бронсону, что как бы вот если у вас какие-то суеверия, и влияют ли они на стратегию игры? И он ответил, что на стратегию игры, конечно же, ничего не влияет, и таких вот суеверий у него нет. Но если что-то вот такое есть, что ему кажется, из-за чего ему везет, и это, скажем так, не мешает и ни на что не влияет, то он к этому как бы относится серьезно. Ну, к примеру, вот я по себе могу пример привести. У меня вот как бы есть наблюдение такое, что если я, скажем так, поплавал перед игрой в бассейне, то мне от этого везет больше. И поэтому тут вот я считаю, что если я поплаваю в бассейне перед турниром, мне же от этого хуже не будет, правильно? Я буду себя, как бы, буду себя лучше чувствовать и так далее. Поэтому вот, вот в этом плане я вот в это верю. А в то, что там какой-то фартовый стул или там еще какие-то вот, вот такие вещи, то это, конечно, нет.
Ну, на самом деле, вот про что Брансон написал еще в своей книге, вот «Суперсистема», да, это у него есть такой термин play the rush». Это немножко, ну, да, пересекается с тем, что мы обсуждали по поводу вот апстрика, да. То есть он убежден был, что, например, если в кэш-игре ты выиграл там 2-3 банка подряд, то надо в следующий, ну, буквально на любой карте входить. Вот, то есть, ну, вот у него такая теория была, ну, не знаю, насколько она как бы оправдана, но тем не менее.
Я думаю, что что-то в этом есть. Я вот такие вот, скажем так, серии и в кэш-игре, и в турнирах наблюдал неоднократно. И вообще, вот по моим ощущениям, как бы везение, оно, и в общем-то хорошая игра, оно связано с хорошим ментальным и физическим состоянием. То есть, если ты себя хорошо чувствуешь физически и умственно, то тебе и играть легко, ты правильное решение принимаешь, и, как правило, вот в этом состоянии везет.
Ну вот, заканчивая разговор о команде, да, вот в какой момент ты пришел к мысли ее сформировать, и как вот ты, ну, условно говоря, какие были критерии отбора, как ты набирал людей, и вот, ну, ты, пожалуй, один из немногих, ну, хотя, не знаю, их не так много, этих команд, у тебя были люди, которые как бы выбыли, скажем так, из твоей команды, ну, не будем называть, но вот как бы, как вообще функционирует команда, и как ты берешь людей, и будешь ли ты продолжать это делать? Какие вообще у тебя планы по развитию?
Ну да, конечно, скажем так, я сразу должен заметить, что этот бизнес — это очень трудный бизнес. Это, скажем так, чтобы иметь какие-то шансы здесь, скажем так, создавая команду и занимаясь бэкингом, надо очень хорошо во всем этом разбираться. Иначе просто шансов мало очень быть успешным в этом бизнесе. То есть надо ездить везде, надо знать, скажем так, всю специфику многосторонних турниров, уметь подсказать что-то. Ну, очень много нюансов. А что касается, по каким принципам формирую команду, мне вот сейчас вот очень часто пишут в интернете, задают вопросы, вот как к вам попасть в команду. Ну, многие люди не совсем правильно понимают это, как бы, ну, я недавно вот отвечал в чате, вот, примерно могу повторить, что это не футбольная команда. Некоторые люди думают, что если вот он, скажем так, пришлет свою статистику какую-то или там поиграет со мной один день в турнире, то я уже могу сделать какие-то выводы и взять его в команду. Но это очень, ну, наивно, скажем так, так думать, потому что вот тех людей, которым я предложил сотрудничать, я всех этих людей знаю очень давно, я с ними очень много играл и в турнирах, и в кэш-игры, то есть буквально долгие годы. Поэтому я их всех очень хорошо знаю персонально, именно поэтому я с ними работаю. Как еще раз я повторю, это не футбол здесь. По одной игре, даже в футболе, я думаю...
В футболе тоже, игре, наверное, это неправильно, по одной игре.
По одной игре трудно судить, а в покере тем более, как бы один день человек может вроде бы неплохо и играть, а может быть, это просто ему сложных ситуаций не возникало, и он, как бы, у него вообще не было сложных решений. Тебе вот кажется, что он вроде так все неплохо делает, ошибок не делает. А потом раз, может быть, через там... На седьмой день ты катастрофическую ошибку у него увидишь. Поэтому очень трудно вот такие вот решения принимать. Поэтому я к этому очень тщательно подхожу. Потому что вот это вот самое главное. Кого наберешь в команду, это будет определять результат. Поэтому я к этим решениям очень тщательно подхожу. И как правило, я такое, скажем так, предложение делаю только людям, которых очень хорошо знаю, как... И персонально, скажем так, и с точки зрения того, как человек играет.
Но, насколько я понимаю, все-таки вот ты планируешь потихоньку, ну так, опять же, очень аккуратно, но расширять эту деятельность, да?
Да. Ну вот сейчас у меня, кстати, мою команду покинул еще один игрок, как раз вот Александр Вассерфюрер, который недавно третье место занял, он решил как бы сам выступать самостоятельно, потому что, в принципе, он очень крупный кэш в Киеве играет, он очень сильный игрок, как я считаю, поэтому я желаю ему успехов. Вот. Мы с ним расстались, как говорится, по обоюдному согласию, ну, после, в принципе, очень удачного
результата.
Поэтому он на такой положительной волне, можно сказать. Но это было его решение, он его принял.
Понятно.
Сейчас, возможно, несколько человек пополнит мою команду.
Угу. Понятно. Ну, наверное, уже скоро будем... наверное, уже можно задавать вопросы посетителям сайта в чате. Я их озвучу, из них наиболее интересные. Ну вот, все-таки этот покерный год еще не закончен. Все-таки осталось еще... полтора месяца, причем, насколько я знаю, у тебя они будут очень насыщенными. Расскажи о своих турнирных планах и расскажи, как ты будешь решать проблему, что, как ни странно, несмотря на то, что в России покер фактически запрещен, ну, офлайн-покер, да, тем не менее российские организаторы умудряются даже в такой ситуации проводить турниры одновременно в разных местах. И вот расскажи о своих планах на последние полтора месяца года и, может быть, на начало 2010 года. И как ты будешь выходить из дилеммы, что по два турнира одновременно проходит.
Да, но у меня последние два года все месяцы насыщенные, и зимние в том числе. Да. Ближайшие планы такие, что через несколько дней мы летим на ЕПТ в Португалии. Это первый раз нам будет проходить и ЕПТ. Вроде бы там должна быть неплохая погода. Потом вот будет два турнира российского покер-тура. Вот, скажем так, если ответить на вопрос, где я буду играть на Red Sea Poker или на РПТ Киев, я буду играть в РПТ Киев. И потом, когда будет проходить РПТ Египет одновременно и турнир Betfair в Киеве, опять-таки я буду играть РПТ в Египте. А также в промежутке между этим будет ЕПТ в Праге. Вот такие у меня планы на ближайшие два месяца. Мне вообще вот единственное по поводу всех этих турниров вот в Киеве, в Египте, мне кажется, что на самом деле вот такие турниры, вот, ну, скажем так, РПТ Баин $2000, РПТ в Египте Баин $2000, главный турнир Red Sea Poker в Египте $1000, главный турнир в Киеве Betfair $1000. Вот на такие вот турниры с такими боинами в принципе ездить профессиональному игроку нет смысла. Ну, потому что, к примеру, вот взять турнир $2000, вот, но за гостиницу, если взять, скажем так, билеты плюс гостиница, то, может быть, это будет $1000. То есть, ну, получается, что 2000 боин и $1000 расходы. Или вот в Египте турнир $1000 главный турнир, а расходы там порядка 1500. На такие турниры профессионалу нет смысла ездить вообще. Особенно, но вот раньше РПТ был еще телевизионный стол, а сейчас его нет. Но я считаю, что российский покерный тур надо все равно сейчас поддержать, поэтому именно я собираюсь на них приехать, потому что я все-таки надеюсь, что, может быть, в дальнейшем на нем опять будет нормальный, скажем так, телевизионный стол. Но вот как вот я свою мысль продолжу. Получается, что очень низкие боины, нет ни добавки к призовому фонду, нет ни телевизионной трансляции, которая тоже в каком-то смысле является формой добавки к призовому фонду, потому что организаторы тратят на это деньги. И в то же самое время еще они даже не могут договориться, чтобы турниры были в разное время. Все это очень печально, конечно. Потому что когда турниры вот так вот пересекаются, то вместо того, чтобы в каждом из этих турниров было, к примеру, по 200 человек участников, будет по 100. Получается, что смысла туда ехать еще меньше становится. Вот такой вот такие мои мысли по этому поводу.
А вообще, вот последний вопрос от меня, дальше уже будут вопросы от посетителей. Не утомляет вот эта вот вообще жизнь вот покерного профессионала, вот бесконечное путешествие, сон в отеле, еда в ресторане? Не устаешь от этого? И если устаешь, то как удается отдыхать и как удается переключать мозги?
Ну, что касается меня, то я, в принципе, путешествовать люблю. Сон в отеле меня не утомляет совершенно. Еда в ресторане, если при условии, конечно, что ресторан хороший, тоже не проблема. В каком-то смысле я даже предпочитаю есть в хорошем ресторане, скажем так, по сравнению с питанием дома, потому что дома я обычно переедаю. Вот. А так, в принципе, конечно, переезды утомляет именно вот перелет, дорога. Потому что вот на самом деле, вот если взять дорогу на ЕПТ куда-то в Европу, вроде бы близко, но пока доедешь до аэропорта, пока посидишь в аэропорту, прилетишь, доедешь до гостиницы, это занимает от где-то 6-7 до 8-9 часов. В зависимости от того, насколько гостиница близко от аэропорта находится. Например, вот как вот скоро будет турнир в Дэвиле, или вот сейчас вот в Португалии, там вот место проведения турнира от аэропорта находится где-то 200 километров, то есть еще надо 2-3 часа на машине ехать. То есть где-то от 6 до 9 часов на это уходит весь день. И когда много туда-сюда ездишь, что вот так вот по одному дню выпадает время от времени, и очень сильно это утомляет.
Так, ну что, переходим к вопросу от пользователей. Веня Школ спрашивает. Здравствуйте, Александр. Вы используете какие-нибудь покерные программы? Трекеры, калькуляторы, симуляторы? Помогают ли они вам играть лучше?
Ну, честно говоря, долгое время я всем этим не занимался. Но сейчас вот я вот недавно загрузился в покер-трекер. И еще если вот нашел несколько программ, которые помогают анализировать игру. И вот сейчас вот собираюсь ими заниматься. Но, в принципе, как бы я считаю, что для офлайна это особо не нужно. Но, в принципе, покер-трекер, теоретически, если им как бы все время использовать его в игре, то ту информацию, я считаю, что вот для офлайн игрока может быть важнее даже то, что можно отладить стратегию собственной игры. То есть, когда накопится очень много информации, можно посмотреть, как вот разные руки в разных позициях, какие показывают статистические результаты. Ну, к примеру, вот ты делаешь там рейс в ранней позиции там, на дама 10 одной масти, и вот ты можешь по дистанции посмотреть, в плюсе ты вот на этом рейсе или нет, при определенных блайндах, скажем так.
Ну да, это правда. Но вот странный довольно вопрос. Walkhost спрашивает, каковы основные критерии отличия сильного игрока от слабого? Имеется в виду профессиональный игрок регуляр. Ну, профессиональный игрок, наверное, не должен быть слабым. Но, ну, какой вопрос, вот я его просто озвучил.
Ну, как правило, ну, вот, лично я считаю, что слабый игрок играет много карт. Как правило, вот, в офлайн игре те люди проигрывали деньги, которые хотели, там, скажем так, 50% рук играть в какую-нибудь игру. Ну, например, там, в Амаху хай-лоу. Или в 7 карт лимит, или в Амаху под... Ну, в Амаху под лимит, на самом деле, вот, кстати, это может быть та игра, где особенно при глубоких стеках можно и играть там 40% рук, можно играть и быть вполне конкурентоспособным. А вот в лимитированных играх, если человек 50% рук играет, у него, грубо говоря, шансов нет. А в живых играх таких людей было немало. Собственно, вот это был основной как бы признак, что человек не сильно играет. А также, ну, когда ты видишь, что вот какой-то человек сделал в розыгрыше какую-то явную глупость, как бы неправильный ход явно какой-то. Ну, к примеру, там пошел на алыну в размере банка стрит-дырку ловить, ну, там, без других шансов выиграть в холдом, то ты тоже видишь, что это очевидно слабый игрок, правильно? Потому что, как бы, это очевидно, что это резко минусовой ход. Вот таким образом обычно слабые игроки выявляются.
Так. Следующий вопрос. Если в перерыве турнира плотно поесть, сон не тянет?
Тянет, да, в сон тянет. Я считаю, конечно, всегда хочется пойти поесть в перерыве, но вот я считаю, что вот это может быть как раз такой ауристический момент, что питаться в перерыве – это нехорошо и для работы мозга, и для везения, и в сон тянет к тому же.
Понятно. Ну, более серьезные вопросы. Какой, Саш, у тебя распорядок дня, вот спрашивает таймер?
Распорядок дня у меня по-разному бывает. Но, как правило, вот в последние два года, когда вот я действительно в основном сконцентрировался на турнирах живых, типа ЕПТ, у меня распорядок дня где-то я просыпаюсь в 11, в 12, и ложусь спать тоже где-то в 11, в 12. Плюс-минус. И иногда, конечно, сбивается. А когда я в кэш играл, ну, тогда распорядок дня был более тяжелый. То есть кэш, как правило, происходил ночью. То есть мы начинали играть обычно в 8 вечера где-то, и там до 3, до 4, до 5 ночи это продолжалось. То есть у меня бывало так, что... И, как правило, это было четверг, пятница, суббота. То есть понедельник, вторник, среду я вел, как правило, дневной образ жизни, потом на 3 дня перестраивался на ночной, потом обратно и так далее.
Я так понимаю,
что это было очень тяжелый образ жизни. Да.
Сказать, насколько я понимаю, ты, мягко говоря, не любитель вот этих ночных бдений, что, в общем, отличает тебя от большинства профессионалов.
Да, я не любитель, но с другой стороны, как бы, я всегда ночью играл. Я всегда играл. А что делать, если хорошая игра была только ночью? Как еще? Но, да, в принципе, как бы, если говорить о турнирах, то я всегда был за то, чтобы начинать в комфортное время, скажем так, в 2 часа дня и заканчивать там в 12 вечера. То есть турниры, скажем так, однодневные турниры, которые, скажем так, как раз вот турниры по 1000 долларов, однодневные, которые вот начинались в 6 вечера и заканчивались в 8 утра, вот я категорически противник таких турниров.
Ну, они ушли уже в мир иной, по крайней мере, на ближайшее время. На самом деле, ну, это как бы за пределами нашего разговора, но по моему ощущению, не знаю, вот, получаешь ли ты все эти приглашения, но у меня такое ощущение, что покерных клубов в Москве время стало больше, а не меньше.
Ну, трудно сказать. Я, честно говоря, после закрытия, запрещения игры, ни разу вживую в Москве не играл. А что касается отличия кэша и турниров, разница в том, что когда ты играешь в кэш, ты теоретически можешь бросить в любой момент. И если ты не бросил, то ты как бы сам в этом виноват. И, в принципе, как бы кроме самого себя тебе винить некого в этом. То, что ты там сбил себе режим, там, плохо себя чувствуешь на следующий день и так далее. А в турнире получается, что ты в него вступил, и ты как бы, специально вылететь, что ли, из него. Поэтому вот именно я считаю, что турниры всегда хочется, чтобы они были сделаны так, чтобы не нужно было до 8 утра играть.
Вот хороший вопрос от пользователя довольно, просто известного игрока из Питера, под ником Lucky Fish он пишет на всех сайтах. Как ты оцениваешь свое ожидание в турнирах типа ЕПТ?
Ну, вот этот вопрос, он очень много обсуждался, очень разные мнения были. На самом деле этого точно никто не знает. Оценивать очень трудно. Но я думаю, на самом деле в турнирах вот с такой хорошей структурой, которая сейчас в ЕПТ вот с этого года, и, скажем так, если вот поле 500-600 человек, я считаю, что когда 500-600 человек, то поле, как правило, довольно-таки слабое. Я считаю, что у хорошего игрока, если взять там, может быть, я себя не считаю, кстати, там, что я там вхожу там, если турнир 500 человек, я считаю, что, наверное, там в двадцатку лучших в ЕПТ, я, может быть, и не вхожу, скорее всего, так вот, объективно, на мой взгляд, на сегодняшний день. У игроков из этой топ-20, скажем так, я думаю, что, может быть, ожидания вполне 3-4 боина, я считаю. Даже оно может быть таким большим, потому что мат-ожидание турнира с хорошей структурой, живого турнира, оно может быть гораздо выше, чем аналогичного турнира в интернете.
Доводилось ли находиться в состоянии тильта в последнее время? Если да, то удавалось ли выходить из этого состояния без существенной потери стека, спрашивает Левор.
Ну, в турнирах я в тильт не впадал. Вообще, я не помню, что у меня в турнире был тильт. Тильт у меня бывал в лимитированных играх, может быть, 4 или 5 раз, за всю жизнь, реально, когда я ощущал, что я плохо играю из-за того, что я проигрываю. Но, в принципе, я считаю, что проигрывая, любой игрок хуже играет. Вопрос в том, насколько хуже.
Вот философский вопрос от Вэни Школы. Каково будущее Александра Кравченко?
Ну, я думаю, что на самом деле это, может быть, сам я не знаю, потому что... в каком-то смысле я чувствую определенную усталость от всего этого, от покера, от околопокерного бизнеса, связанного с командой. Поэтому загадывать я не берусь. Но пока, в принципе, мне нравится ездить, я буду ездить. Может быть, в какой-то момент я буду меньше ездить по турнирам. Может быть, в России что-то изменится. Но, в принципе, я вижу свое будущее, то, что я буду играть, пока могу играть, это однозначно.
Базилио87 спрашивает, боишься ли ты походов к зубному врачу?
Ну, нет, я их не боюсь, но не люблю, конечно же, как и все. Но сейчас, по-моему, чего бояться-то там сейчас? Так обезболивают, и такое оборудование, что даже особо ничего не чувствуешь.
Наверное, последние несколько вопросов. неплохо сегодня поговорили, и всего один технический сбой был, что для меня большой успех. Человек с ником Венди Тестабургер спрашивает, почему Александр одевает полицейские очки? С ними в них легче вскрывать блеф? Ну, вообще, наказать блефовщика – это одна из миссий Александра Кравченко в покере, но я думаю, что, может быть, он даст более серьезный ответ на этот вопрос.
Ну, я и играю в очках в турнирах, как я уже неоднократно говорил. Ну, потому что, во-первых, потому что это в каком-то смысле мой имидж. Вот. А во-вторых, потому что в очках комфортно играть в такие вот в напряженные игры, как No Limit Hold'em, потому что очки дают возможность не то, что даже скрывать свои глаза там, или свое лицо, а что более важно, они дают возможность наблюдать за соперником, при этом соперник не видит, наблюдаешь ты за ним или нет. Если играть без очков, то тогда уже соперник может видеть, смотришь ты на него или ты смотришь в сторону, скажем так. А в очках уже ему это не так хорошо видно, или если очки зеркальные, это не видно вообще. А почему вот именно такие очки, ну, не знаю, это вопрос вкуса, я думаю.
Несколько вопросов однотипных. Кто самый неудобный для тебя противник в безлимитном холдеме? Ну, видимо, какой-то конкретный человек имеется в виду. Кого ты считаешь лучшим игроком мира за всю историю покера? И с кем из русских игроков тебе сложнее всего играть? Ну, вот разные люди задают вопросы, но они все примерно однотипные.
Ну, как бы, кто, скажем так, с кем мне в турнирах неудобно играть, ну, по персоналиям я не буду говорить, потому что, ну, в принципе, конечно, мне неудобнее всего играть, ну, вот такой, скажем так, тип игрока, что встречаю человека в первый раз в турнире, то есть я о нем ничего не знаю, и он играет гиперагрессивно. То есть, к примеру, я делаю рейс, он мне 3-бет, я делаю рейс, он мне 3-бет. Если я этого человека не знаю, то есть как бы нет о нем никакой информации, то я попадаю в ситуацию, когда мне непонятно, если он себя ничем не выдает, то ли у него так вот 2 раза или 3 раза подряд сильная карта пришла, то ли он ни на чем это делает. Вот это вот такие оппоненты, они больше всего проблем создают. Ну, а если этого человека уже знаешь, то даже если он так делает, ты уже можешь подстроиться. Что касается, кто самый сильный за всю историю, ну, однозначно, что кто-то один самый сильный, я бы так не говорил. Можно там назвать там 5-6 человек, которые... Ну, все равно я считаю, что сила игры в покере – это очень субъективная вещь. Ну, безусловно, надо Дойла Бронсона отметить, потому что он все эти годы, долгие годы был на самой вершине, играл в самый крупный кэш, с самыми сильными игроками и держался на этом уровне. Поэтому, ну, в каком-то смысле, может быть, он за всю историю самый сильный игрок. И до сих пор, вот даже в 70 с чем-то лет, я с ним и за одним столом играл в турнирах, он очень хорошо играет, и, похоже, голова у него работает очень хорошо.
Вот последние 4 вопроса задам. Ну, про российских игроков ты не ответил,
если хочешь. Про российских игроков? Ну, честно говоря, много кто доставляет проблемы, но вот так вот сказать, что вот кто-то один, честно говоря, не могу никого выделить.
Скажите, пожалуйста, Александр, считаете ли вы, что стартовать в покере нужно как минимум с $1000, а не с 50 или 100, спрашивает Тони Уайт.
Ну, с 50 или 100, я считаю, что на сегодняшний день в Москве 50 или 100 долларов – это как бы такие деньги, которые как бы, человек, который работает, к примеру, может их в среднем там, за один день зарабатывать. Поэтому как бы считать 50 или 100 долларов банкроллом, ну, мне кажется, это просто смешно. Поэтому, ну, наверное, если вы хотите выделить какие-то деньги на игру в покер, и относиться к ним как к банкроту, то, наверное, это по меньшей мере $1000 должна быть.
Согласен ли ты с утверждением, что за последние 2-3 года количество слабых игроков в больших турнирах резко уменьшилось, спрашивает Митрич63.
В живых турнирах абсолютно не согласен, слабых игроков меньше не стало. Наоборот, их стало больше. Когда я начинал играть в турнирах, в среднем, там, в крупных турнирах играло там по 100, по 150 человек. И состав был, по моим ощущениям, даже сильнее, чем сейчас в среднем. То То есть слабых игроков, вот, по крайней мере, ЕПТ, когда там 500, 600, 700 участников, очень много слабых игроков. А что касается турниров в интернете, ну тут я очень мало их играю, потому что они, как правило, в неудобное время проходят. Там, как правило, структура очень быстрая, поэтому на самом деле там не всегда можешь разобраться. Но по ощущениям тоже часто видишь, что люди делают как бы неадекватные ходы, поэтому тоже слабых очень много.
Доминик ЛВРПЛ спрашивает: Александр, считаете ли вы, что лимитные игры могут вытеснить No Limits и с более слабой игрой, меньшим количеством регуляров и так далее? Что, по вашему мнению, прибыльнее сейчас, No Limit или лимитные игры?
Ну, что прибыльнее, трудно сказать. Это зависит от того, что мы рассматриваем. Живые игры или в интернете. Ну, то, что лимитированные игры могут вытеснить No Limit, это невозможно. Пока No Limit показывают по телевизору, No Limit будет, скажем так, игрой наиболее распространенной. Это однозначно. Потому что люди видят No Limit Hold'em по телевизору, соответственно, они садятся в него и играть. Пока это положение сохраняется, No Limit Hold'em ничего не угрожает, он будет самой популярной игрой. Поэтому я думаю, в принципе, если... скажем так, ну, в живой игре, где-то в покерном клубе, выбирать между лимитированной игрой и No Limit, то в No Limit игра будет более выгодная, я думаю. Потому что там будет более, ну, более слабый состав, больше новичков, неопытных игроков.
И последний вопрос. Очень многие просили тебя на него ответить. Если бы тебе пришлось переехать в другую страну, какую бы ты выбрал и какую страну считаешь идеальной для покерных профи?
Ну, я не знаю, для покерных профи трудно сказать. А мне вот по моей ментальности, как бы, мне и, скажем так, по климату и природе, которую я люблю, мне вот больше нравится что-то типа Австрии, Южной Германии, Швейцарии, что-то такое. А кроме того, эти страны находятся в центре Европе, и оттуда удобно везде ездить. Ну, а в принципе, для покерного профи, конечно, оптимальное место для жизни, я считаю, это, наверное, либо даже не Лас-Вегас, а скорее Калифорния. Потому что и в Калифорнии, и в Лас-Вегасе, которые от Калифорнии там, в 3 часа на машине, очень много проводится турниров. Кризис в Америке когда-нибудь кончится. И поэтому я думаю, что для профи вот это место жизни, если, конечно, есть такая возможность, это оптимальное место.
Ну что, спасибо тебе большое, Саша, за этот интересный диалог. Вот что значит беседуешь с дисциплинированным и таким вот четким человеком. У меня всего один раз порвалась связь, и вообще все, по-моему, прошло достаточно, как говорят американцы и англичане, smooth, то есть так, без каких-то эксцессов. Вот, ну спасибо тебе большое. Будем рады всегда приветствовать тебя на сайте Gypsy Team. И забыл я поблагодарить в начале. Надо поблагодарить Unibet. Это сайт, при поддержке которого выходят вот в том числе и вот эти наши радио-хедзапы. Вот, еще раз тебе спасибо большое. И, наверное, пора прощаться с нашими слушателями.
Спасибо вам, что пригласили. Всем доброй ночи.
Доброй ночи.